Пожалуйста, вопросы можно задавать по первым двум стихам второй главы. Вопросики. Речь идет о сознании, и сознание проявляется либо чисто, либо обусловлено. Либо чисто, либо в связи с материальным опытом, который душа обрела. Это некоторые такие материальные привычки. Появляются какие-то привычки. Эти привычки должны где-то храниться. И там, где они хранятся, это называется тонкое тело человека. Тонкое тело. Соответственно, и состоит оно из разных подотделов или функций. То есть это энергия души, в общем-то, она обретает эти некоторые материальные привычки, негативные привычки, они имеют эти разные названия. Ум, разум, ложное эго. Поэтому оно и ложное, в общем-то, все это ложное. Все это ложное, так как имеет в себе вот эту нездоровую привычку, все эти привычки, почему они обусловлены, почему они материальны, потому что имеют временную природу. То есть они не могут в полной мере удовлетворить наше сознание, не могут в полной мере удовлетворить нашу душу, поэтому это дурные привычки, вредные привычки. То есть они не удовлетворяют, они обманывают. В чем... В общем-то, ловушка дурной привычки в том, что она обманывает схемой сначала хорошо. Сначала хорошо. И закон этого мира, основной закон этого мира, его еще называют законом подлости, но это не закон подлости, это закон кармы. Он состоит в том, что все заканчивается не так, как мы хотим. Все заканчивается не так, как мы хотим, не так, как мы планируем. Хотим как лучше. Получается по закону кармы. И закон кармы таков, что все не так, все не эдак. Поэтому все наши привычки, они обусловлены надеждой этот закон изменить. Все наши привычки, они настраивают нас на то, что будет сначала хорошо, и потом тоже будет хорошо. Что то, что хорошо начинается, оно и должно хорошо закончиться. Но... Бхагавад-гита утверждает нечто другое. Бхагавад-гита утверждает, что то, что сначала начинается очень хорошо, как правило, плохо заканчивается. А то, что начинается, в общем-то, спокойно, с трудом, с опаской даже иногда, с расстановкой, трудно, через испытания, через экзамены, через аскезы, может закончиться хорошо, почему нет? Поэтому мы видим, что здесь действует закон двойственности. То есть закон противоположности. И любая дурная привычка, это как можно больше получить сначала. А потом хоть что. Что угодно. Потом человек это не волнует, он готов пойти на эту плату. Он готов за одну минуту удовольствия расплачиваться всю жизнь. И так и происходит. То есть это некоторое веселье, дурная привычка. Она может, за нее может быть придется всю жизнь расплачиваться. Может, прямо с жизни придется расплачиваться. Поэтому они сведены в какие-то кодексы поведения, какие-то наставления священных трактатов, какие-то принципы, какие-то заповеди. Что это такое? Это не просто шутка. Это предупреждение о том, что да, сначала будет весело, но потом всей жизнью придется расплачиваться. Всей жизнью. Поэтому мы видим эти дурные привычки, они выведены. И они не просто дурные. Дурные — это очень добро сказано. Это такой, современный вариант. И все пытаются сглаживать. Все это так вот свелось, в общем-то, каким-то таким, ну, недостатком некоторым. Это не недостатки. Это смертельное поведение. Это поведение, которое фактически приводит к быстрой деградации, может даже к смерти. Очень быстро. То есть просто опаснейшее поведение. Поэтому это не какие-то просто такие дурные, нехорошие привычки. Нет, это очень опасные. Очень опасные, смертельные фактически привычки. Поэтому всеми силами сейчас, так сказать, современное общество пытается сгладить это слово. Вряд ли вы сейчас услышите такое слово, кроме как от меня. Но если мы не будем это понимать, мы не сможем никак это остановить. Мы не сможем правильно это воспринимать. Поэтому пока не будет ясного осознания, что это смертельно, это убийственно, то не будет и, в общем-то, никакого противодействия. И мы видим, что общество не собирается это принимать, что это смертельно и убийственно. Ну и так, нехорошо общество принимает. Так, конечно, вот для здоровья плохо. Ну что, это смертельно? Никто не принимает. Поэтому мы имеем с этим дело, мы видим это каждый день, мы делаем соответствующие выводы и, конечно же, сами стараемся всячески избегать этих дурных привычек. Еще какие-то тонкости? Вопросики. Не бойтесь. Вопросы не смертельны. Вопросы очень полезны. Не из второй главы. Это из Шримад-Бхагавата. Да. Но не все равно. Потому что некоторые вещи должны прийти к пониманию в определенное время. И несмотря на то, что кажется, что все должно быть отработано, и кажется, что все должно быть беспрекословно, но этого не требуется от любви. Беспрекословности от любви не требуется. От любви требуется полная свобода. И когда мы действуем в полной любви к Богу, то все, что бы ни делал такой человек, оно становится идеальным. Очень интересно. Поэтому если человек... Сейчас такую страшную вещь скажу. Если человек в действительности любит Бога, то если даже он идет наперекор Богу, то Бог исправляет его ошибку. Так вот, интересно. Это не значит, что кто-то имеет право идти наперекор. Но если даже человек совершает ошибку на этом пути, эта ошибка становится благом для всех. То есть... В чем интерес абсолютно истины? Чем она интересна? Абсолютно истина может всему придать позитивный вектор. Что бы ни происходило. Это для нас происходят черно-белые поступки. Эти поступки хороши, а эти нет. Потому что мы не можем их переключить. Мы не можем негатив переключить на позитив. А позитив мы, конечно, можем, если постараемся. Но, в принципе, это не в наших руках просто что-то взять и изменить. Мы не можем изменить день, мы не можем изменить ночь, а мы не можем изменить последствия. Это не в наших руках. Мы вынуждены получать эти последствия. Поэтому хорошие последствия приходят, хорошие, плохие приходят, плохие. Мы получаем это. Мы не способны контролировать благо, от тех последствий, которые приходят. Но абсолютно истина способна это делать. Она способна изменять последствия. Она способна изменять последствия. Она способна минус на плюс поменять. Минус на плюс. Это некоторый вариант чуда. Вариант чуда. И, конечно же, это приходит на определенные стадии понимания. Для этого нужно быть Арджуной, чтобы все так идеально закончилось. Если мы так поступим, то все закончится очень плохо. Поэтому в этих особых отношениях появляется некоторая особая свобода. Появляется особая свобода. Когда любви мало, то свободы тоже мало. Мы боимся свободы, мы напряжены, мы обязаны делать все по правилам, все как положено. Нет любви. Поэтому есть такой высочайший этикет. Есть жесткие условия, есть жесткие правила. Жесткие правила. Но если есть любовь, совсем другие отношения. Тут же эти жесткие правила становятся ненужными. Фактически ненужными. Все равно, что разница, понимаете, как вот, например, с учителем сидят ученики, и все эти ученики, у них нет этих отношений любви с учителем. Они просто у него учатся, поэтому жесткие правила. Жесткие правила. Но если один из учеников, сын или внук этого учителя, отношения совсем другие. Совсем другие. Абсолютно другие. И даже на вид все может быть страшно. Выйди вон, бойко тебе. Но от этого он не перестает быть сыном. А не дай бог сын ректора. А не дай бог сын Путина. Да. То есть и сразу же все меняется. Как только есть любовь, тут же в принципе любые правила уходят. Аннулируются. Уже другие правила игры, уже просто правила любви. Никакого, в общем-то, этикета нет. Никакого этикета нет. И, в общем-то, в какой-то мере это даже прощается. Любовь. Например, посмотрите, так сложно все устроено. А мужчина-женщина так долго знакомятся на Востоке, так долго их подбирают друг к другу, так долго они женятся, долго все это не получается. Годы уходят. Но если сильная любовь, то разрешается украсть невесту. Если невеста согласна, ее можно украсть. Все согласны, просто воруют и все. Потому что ну, никак по-другому не получится. И это не значит, что ее украли бедную там вообще. Всех зарезали. Нет, она была согласна. Она была согласна сразу. Но другого способа свадьбу невозможно было устроить. Там, в общем, так не получалось. Там касты какие-нибудь, деньги, еще что-то. То есть не получается. И тут культура идет навстречу. Ну любите, ну воруйте друг друга, убегайте куда-нибудь. Все. И они торжественно воруют, так сказать, убегают, довольные. То есть, а вот украли, да, ну все, теперь свадьба, да. То есть это не какой-то дикий обычай. Это возможность ну, брак по любви произвести. Хотя брак, но по любви считается веселый брак, потому что он, в общем-то, необдуманный, конечно. Но лучше брак по любви, чем какие-то там такие веселые ночные приключения с нежеланными детьми потом. То есть лучше брак, пусть лучше они женятся. И потом сами поймут на своем горбу все это. Ощутят, чем поощрить вот эту вот греховность. Поэтому культура на такие ушла, в общем-то. Ну такие шва. И иногда даже охрана выставлялась достаточно серьезная, чтобы тот, кто действительно похищает невесту, мог доказать свою доблесть, что он действительно ее любит. И поэтому он досражался с целым войском, с небольшим торжественно. Поэтому не так все просто на Востоке. На Востоке все очень тонко. Поэтому как только начинается любовь, все немножко меняется. Немножко меняется. В общем-то, сам стереотип мировосприятия меняется. Поэтому, конечно же, при любви к Богу меняется не просто все, а все окончательно меняется. Ничего из того, что было, не остается. Все принципы жизни абсолютно другими. Поэтому в Ведах дается предупреждение. Никогда нельзя обсуждать, критиковать или осмысливать поведение святых людей. Никогда. Потому что Бог лично делает все их результаты позитивными. Лично. Это их любовные взаимоотношения. он делает последствия их деятельности абсолютно позитивными. Так как мы не святые, последствия нашей деятельности могут быть негативны. Это факт. Но у святого не может быть негативных последствий. Нам это сейчас трудно понять, но потихоньку это будет ясным. Потихоньку мы в этом разберемся. То есть это во власти Бога менять последствия нашей деятельности. Поэтому и в Махабхарате мы встречаем не просто изменения каких-то вот таких ситуаций, а мы встречаем изменения вообще хода движения вселенских каких-то сил. Во время Махабхараты было движение планет остановлено. Это невозможно себе представить. Было остановлено движение планет. Более того, было возвращено движение Земли чуть-чуть назад. Нужно было вернуть присутствие Солнца на поле боя, чтобы закончить битву. Долгая история. Ну, вы с ней встретитесь, с этой историей. И Земля остановилась и чуть назад открутилась, чтобы еще немножко Солнце блеснуло, чтобы можно было спасти жизнь. Да, и чего только не было. Чем больше вы будете изучать Махабхарату, тем больше вы увидите, насколько, так сказать, все меняется. Когда мы видим, что сам представитель этого закона, который здесь установлен, находится в этом месте. Все меняется. Все меняется. Ну как, все можно изменить. Помните, сейчас эта история произошла с этим футболом. Какая-то, ну, компания, она выкупила все футбольные показы. Слышали эту историю? Очень интересно. И они пожаловались Путину, и Путин сказал: как так выкупили? Я тоже люблю футбол. Знаете, наказать, переделать, отобрать. И все, наказали, переделали, отобрали, а теперь будут бесплатно показывать на канале Спорт. Ничего не помогло. Это, конечно, так, глупость какая-то. Ну все, хозяину не понравилось, он переделал как хочет. Все, и про все договора забыли, про деньги, никаких адвокатов, ничего. То есть, никаких вообще последствий. Никаких. Кто с ним будет спорить? Кто? Кто будет с ним судиться? Покажите мне такого человека. Нет такого человека. Поэтому все, ну, не понравилось, ну, не получилось. Мы хотели как лучше, получилось, как всегда. Все, тут же отменили. Тут же отменили, переделали. Посмотрите, как это происходит. Поэтому, если кому-то можно, так сказать, какие-то такие глобальные финансовые вопросы решить, абсолютно без проблем. Кто-то может и глобальные энергетические вопросы решить. Развернуть землю. Почему нет? Почему мы думаем, что нет? Ну, запросто. Столько было случаев. В космосе что только не происходит. Поэтому, а уж такие простые вещи, тогда всегда, пожалуйста. Поэтому, да, мы должны понимать, что, в общем-то, даже когда мы ошибаемся, но мы ошибаемся честно, то, в принципе, это засчитывается не как за ошибку. Это засчитывается, как, в общем-то, за нашу смелость. За нашу смелость. Весь вопрос, так сказать, кому мы посвящаем свою деятельность. Поэтому да. Еще вопросики? Что еще было загадочным? Еще раз, какая фраза?
Фраза такая, что он не очень... Я недословно говорю, потому что я не точно помню. Не очень нас любит, не очень отражается нашими поступками. То есть вот смысл такой, что как бы Бог нас... Такое нейтральное отношение к нам что-то было. Правильно?
Так, где было?
Два раза вот еще... Сегодня я читала. Я еще раз это...
В каком месте? Мне нужно точно, если... То есть, чтобы я мог прокомментировать точно, надо мне вот пальцем показать. Ну как я вспомню, ну здравствуйте. 800 страниц. К сожалению, объем моей памяти, конечно, какой-то еще остался, но все-таки не такой. Поэтому вот мне нужно пальчиком указать, то есть я не могу все помнить, в общем-то это не входит в задачу человека все помнить. Моя задача посмотреть. Поэтому вот когда я посмотрю, я отвечу. Отвечу, да. Но если мы просто на эту тему сейчас пару слов скажем, то, в общем-то, пока наши действия не окрашены любовью, они не интересуют Бога. Потому что Бог – это любовь, если мы так грубо скажем. Поэтому Бога интересует любовь, Он источник любви, и Он любит всех. Поэтому пока наши действия не окрашены взаимным чувством любви, то, в принципе, Он отстранен от всей нашей вот этой кутерьмы бесполезной. Потому что она не делает нашу жизнь для Него интересной. То есть мы занимаемся своим самоочищением. Самоочищением состоит в том, что мы разбегаемся и стукаемся головой об стенку. Опять отбегаем, опять стукаемся головой об стенку. Опять отбегаем, опять стукаемся головой об стенку. Пытаясь с помощью материальных способов решить свои духовные проблемы. То есть мы думаем, что вещи решат наши проблемы. Они не решаются. Поэтому вот пока мы пытаемся так действовать без любви, вот с этой материальной устремленностью, желая все решить самостоятельно, ну кому это интересно? Никому не интересно. То есть в этом нет отношений. Отношения с абсолютно истиной называются йога. И они окрашены расой, вкусом. Вкусом. То есть это должно быть интересно. Отношения должны быть интересны. Если вас кто-то видеть не хочет, ненавидит, критикует и не любит, знаете, вы будете с ним общаться? Вот сосед такой есть. И он все время, он говорит, живете тут, только воздух нам портите, мешаете тут вообще. Переехали бы лучше отсюда куда-нибудь. Понаехали тут. Вы будете вообще с ним разговаривать? Нет. Вкуса нет. Нет вкуса. Нет не то, что любви. Он так и себя человек ведет. Какие правила, что, надо жить на всю катушку. Столько возможностей. Пока молоды, надо все это использовать. Какой Бог? Кто видел этого Бога? Где этот Бог? Старик какой-то. Все тут понапортил, все испортил. Так, как он допустил все эти войны, все эти убийства? Все. Ну, как, ну кто будет общаться с таким человеком? Никому не хочется с ним общаться. Нет в этом любви, нет расы. Нет любви, нет расы. Расы в этом нет. Раса вот это. Вкус. Вкус. Но если действительно кто-то обратил на нас внимание, и кто-то рассказывает о нас, кто-то хвалит нас, кто говорит, такой хороший человек живет там в этой квартире, такой умный человек, мы вот его не знаем, не ценим, а я вот на самом деле видел, какой это умный человек, да у него то, да у него все. У нас уже появляются чувства, появляются отношения. Ну, тогда интерес. Поэтому самому мы говорили, нет возможности найти абсолютную истину. Нет возможности. Нет, она очень далека. Даже слово «далеко» не подходит. Этому, очень далеко. Есть только одна возможность, жить так, чтобы она обратила на нас свое внимание. Тогда она нас сама найдет. Мы не можем найти. Она нас сможет найти. Мы должны просто жить так, чтобы нас нашли. Мы эту идею проходили, да? Совсем недавно. Мы должны так жить, чтобы нас заметили. И эта жизнь, жизнь в любви. Потому что любовь действительно интересна. Любовь интересна. Вожделение раздражает. Любовь интересна. Поэтому, когда мы видим вожделение, всех это бесит. Вы можете ехать в метро, сейчас весна началась, а все метро, оно едет, целуется зачем-то. Все метро какой-то ужас. Какой-то. И это просто раздражает. Это просто раздражает. То есть, ну, так сказать, что? Ну, я понимаю, целый час ехать грустно. Ну, это просто раздражает. Но преданность, когда мы слышим о преданности, о настоящей любви, это нас впечатляет. Впечатляет. Это вот вожделение просто раздражает. Что это? Ничего там красивого нет. То есть вожделение некрасиво. Вожделение некрасиво. Вот любовь красива. Любовь красива. Но любовь, она имеет другую природу. У любви другая природа. У любви природа верность. И вот верность, да, вот когда вот собираются на золотую свадьбу, и муж и жена были верны перед друг другом все эти годы. Вот это вот радует. Это любовь. Поэтому о любви можно говорить, мы говорили в момент смерти человека. Вот любил, значит, был верен. И вот честно умер. Вот, любя. Верность. Героически. Верность. Верность всегда героизм. Всегда героизм. Поэтому, конечно же, вот так вот, если просто бесцитатно на эту тему поговорить, то в этом духе можно что-то для себя вынести. Что-то еще? Разобрались, да? Хорошо. Так, третий стих нас интересует, да, сегодня? Третий стих, страница 85. Откройте, пожалуйста. Давайте вспомним мантру. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Следите за мной, как я буду читать этот стих. Калабьям асмагамах партхам найта твае упападьяте кшудрам хридая даурбальям тьяк тво тиштха парантапа. Переводится это так. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе, вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, герой, карающий врагов. И вновь речь идет у нас о чести и достоинстве. Да? Что это значит? Человек чести. Достойный человек. Это значит, что он сочетает в себе и внешнее, и внутреннее. И он соответствует и внешнему виду, и внутреннее его состояние тоже адекватно тому, что он из себя пытается внешне представить. То есть, если человек одел одежду воина, говорится буквально в этих стихах, если уж ты одел одежду воина, должен вести себя как воин. Должен вести себя как воин. Если уж мы взяли эту одежду, пожалуйста. Если человек одел одежду врача, пожалуйста, веди себя как врач. Будь врачом. Если оделся как святой, веди себя как? Как святой. Не так это все просто. Не так это все просто. То есть соблюдая все принципы святой жизни. Любое несоответствие внешнего и внутреннего называется обманом. Двуличие, лицемерие. Несоответствие внешнего и внутреннего. А это раздражает. Это раздражает. Вселяет недоверие. И постепенно разрушает культуру взаимоотношений. Разрушает культуру. Просто разрушает. Да, вот есть эта концепция встречать по одежке. Это нормальная концепция. Вполне нормальная концепция. Как еще понять человека, если мы его не знаем? Поэтому внешний вид должен соответствовать внутреннему состоянию. Это культура. Нужно одеваться в соответствии со своей, так сказать, системой мировоззрения. Почему нет? Здесь это невозможно. Здесь невозможно. Здесь, если вы оденетесь со своей системой мировоззрения, так сказать, вас замучают. Будут говорить, что вырядился? Не вырядился, оделся. Что вырядился? Здесь невозможно проявить свой индивидуализм. Запад всех вот эта вот уравниловка, она не дает возможности понять, кто есть кто. Не дает возможности, невозможно понять. Но на Востоке все понятно. Все по-разному одеты, одежда выражает именно идею человека, идею, его философскую концепцию, его принадлежность, какую-то философию. Можно сразу все понять. И понятно уже, как общаться, уже ясно. О чем говорить, о чем не говорить. Сейчас невозможно понять. Невозможно. Встречают по одежке, это нормальная концепция. Но если культура на высоте, это нам будет помогать. Если культура высока, она поможет нам вести себя правильно по отношению к конкретному человеку. То есть должна быть это какая-то система развлечений, иначе как вообще общаться? Должна быть система развлечений. И одежда выполняет эту роль наилучшим образом. К сожалению, эта культура у нас потеряна. Осталось только, в общем-то, в каких-то таких силовых каких-то подразделениях, где сразу понятно, как себя с кем вести. Все, вот погоны, все смотришь, все понятно. лампасы, все ясно. Здравия желаю, товарищ генерал. Все ясно. Вопросов нет. Но как себя вести простому человеку, он не знает, как себя вести. Непонятно. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Эта система все равно работает. Система работает, и человек получает по заслугам за то, что он делает. Сейчас с этим экспериментируют. Женщины носят мужскую одежду, мужчины экспериментируют, все как-то экспериментируют. Но каковы последствия? Потом не надо обижаться. Отношения тоже меняются. Оделся как мужчина, будут как с мужчиной обращаться. Драки начнутся. Сегодня я попал в такую опасную ситуацию. Ехал в автобус, и что-то с кем-то там этот водитель поспорил, с кем-то другим автобусом. И они начали воевать прямо на дороге. Жуткая ситуация. Ужас. Все просто вышли, они так и поехали куда-то дальше. Догонять друг друга. Ужас. Два Икаруса. И все, и так куда-то и погнались друг за другом. На поле Курукшетра искать. Ужас. Хоть хорошо, всех выпустили. Я пошел спокойно, вот живой вернулся. Так происходит, нужно быть очень аккуратным. Мы должны соответствовать тому, что хотим мы себя представить. Если торговец взял в руки оружие, его пристрелят. Оружие притягивает оружие. Есть такой закон. Военные знают это. Поэтому не хотите, чтобы вас пристрелили, не носите с собой оружие. Не хотите, чтобы вас зарезали, не носите с собой нож. Ну, все очень просто. Система проста. И без этого могут зарезать и застрелить. Но с этим точно зарежут и застрелят. Вот это уже 100%. 100%. Ну, так как-то спокойнее. Носите с собой свое сознание. Свою хорошую карму носите с собой. А если нет хорошей кармы, лучше дома сидите по вечерам. Это время для тех, у кого с хорошей кармой проблемы. Днем еще как-то нормально. День это время для тех, у кого хорошая карма. Для тех, у кого плохая, лучше не надо по вечерам гулять. Нужно быть аккуратным. Поэтому... Ну, я говорю, даже дома пристрелят. Если он еще на улицу пойдет гулять, там уж точно не вернется, никто вообще не найдет. Никогда. Если уж его дома пытаются пристрелить, значит уже все. Это уже не карма, это ее полное отсутствие. Поэтому всегда везде очень строго наказывали людей, которые одевали без разрешения не свою форму. Попробуйте одеть форму и все. Те, кто эту форму носит, они будут очень недовольны. Очень будут недовольны. Всячески. Это самое некрасивое, что может быть. Это позор. Это позор, и вообще в хорошей культуре человек уже никогда не позволит по этой специальности обучаться или как-то быть в этих рядах. Никогда, если он как-то что-то взял в своей форме, изменил как-то что-то. Все. Называется не по форме одет. Не по форме. Самое страшное, что может быть в силовых подразделениях. Одет не по форме. Самое страшное преступление. Нет страшнее преступления. Не имеешь права. И труднее всего одевать одежду воина и святого. Труднее всего. Воина и святого. Очень трудно быть воином и святым. Потому что в этих двух сословиях, воин и святой, требуется героическое поведение. И воин, и святой это герои. И тот, и другой должны пожертвовать своей жизнью. И воин, и святой отдают свою жизнь ради своего долга. Готовы отдать свою жизнь. И тот, и другой. Это очень трудно имитировать. Жертвенность очень трудно имитировать. Очень трудно. Наше сознание, если мы не воины, мы не готовы улыбаться, когда у нас жизнь отбирают. Очень трудно имитировать воина. Очень трудно. Нет. Перед лицом смерти тут же проявляется наша истинная сущность. Уже никакая одежда не поможет. И иногда она не совпадает с нашими внешними, так сказать, какими-то идеями. Наш ум невозможно заставить быстро измениться. Мы не можем его сделать другим за одну секунду. Одели форму, и ум стал другим. Да, конечно, что-то меняется. Это факт. Конечно. Форма меняет человека, да. Но не концептуально. Да, конечно, так сказать, он может вести себя более красиво, более благородно. Но это не так, что его ум сразу же моментально изменился. Нет. Его ум, ум человека все равно занят своими делами, ума свои дела. Ему наша жизнь абсолютно все равно. Наши планы, у него свои дела, у ума. Ум вообще своей жизнью живет. У него свои, он занят своими делами, он обдумывает свои материальные желания. И уже не одну жизнь. И ему это надоело уже. Уже когда мы с этим разберемся? И он требует от нас. Поза той жизни думали, ничего не дали. В этой жизни думали, ничего не получилось. Ну хоть что-то надо. Надо какие-то действия предпринимать. Давай иди что-то делай, что ты сидишь. Когда у нас будет яхта? Да. Я еще не знаю, есть у меня морская болезнь или нет, но яхта нам нужна. Обычно яхты сразу же продают через неделю. Знаете об этом? Поэтому их очень выгодно продавать. Их очень дорого продают, а уже потом скупают на там, 40% дешевле. Потому что никто никогда не проверяет, вообще есть у него морская болезнь или нет. Они думают, что яхта, она ровно плывет. Ну да, не всегда ровно плывет. Она как попало плывет. Если вы знаете, что такое морская болезнь, очень грустно можно себя почувствовать. Отдых будет замечательный. Это, да, такой очищающий отдых будет. Я понимаю, что, конечно, это полезно, чтобы многое осознать. Но поверьте мне, это не так просто лечится, не так просто помогает. Поэтому человек ее продает и все, тут же, вот здрасте, поэкспериментировал. Очень хороший бизнес, торгуйте яхтами, хотите деньги заработать. Поэтому их в хороший солнечный день прокатывают по морю. То есть, о, здорово, с ветерком. Но, к сожалению, все знают, что такое море. Это самая неустойчивая погода. Поэтому всегда, так сказать, все начинается очень хорошо, солнышко, прекрасно, штиль. Но через 10 минут все что угодно. Щух, и погода полностью изменилась. Те, кто жили в приморских городах, вы знаете, что это такое. То есть моментально. За день 6 раз может погода измениться как угодно. Как угодно. Наше сознание, наш ум, он пытается, он лелеет надежды. Это сознание нашего ума. То есть вот ум, это его функция. Лелеет надежду. Но может все-таки. Но может все-таки Вячеслав Олегович преувеличивает. Но может все-таки есть какая-то надежда. Но может все-таки это у других не получилось. У меня хотя бы чуть-чуть может получиться. Я же нормальный человек. Мы можем. Ум это такой вдохновитель внутренний. Он такой, знаете, такой. Вы можете. Вы можете, вы должны, он такой агитатор. У него такой бесконечный промоушен идет. Бесконечный. Он может бесконечно вдохновлять. Давай, получится. Нормально, разок можно попробовать. Давай. Он все это лелеет, и он думает, он мечтает, как он будет в будущем вот этим наслаждаться. Как он будет в будущем, как оно все будет здорово. Как оно все будет, как он приедет на пляж этого курорта, который сфотографирован в журнале, и ляжет на него и будет лежать. И он не представляет, что этот песок, он 80 градусов нагревается до 80 градусов. И что там больше 5 минут на этом солнце находиться невозможно, просто сгорит насмерть тут же. И что вообще, а проливные дожди, это очень такая рядовая ситуация, дней так на 7, на 10 спокойно может быть. И что, если он там хотя бы что-нибудь съест, то на этом его курорт окончится. Через 5 минут ровно. Да. Нет, но он все равно, но уму кажется, все будет нормально. Уму кажется, все закончится хорошо. Когда было это цунами, большинство людей погибло по одной причине. Знаете какой? Они смотрели на это. Они смотрели. О, ничего себе. Никто не побежал, а мало кто побежал. Те, кто побежали, они успели куда-то там забежать, куда-то наверх спрятаться. Они смотрели. О, они думали, что волна прямо перед их ногами остановится. Что это как в кино, что она остановится перед их ногами. А она не остановилась. Не остановилась почему-то. Почему так? Но ум он все время вот разыгрывает эти картины. Все будет нормально, у нас все будет хорошо. Мы не заболеем. Мы не умрем. Да, у нас все будет нормально. Это другие, сами просто дураки. А мы же умные. Ум. Он что? Он говорит, мы умные. Что еще уму можно говорить? Да? Правильно? Он так и думает. Обманщик. Обманщик. Он строит свой план на то, как стать счастливым в материальном мире. Такое. Владимир Ильич Ленин прямо у нас в сознании находится. Вместе с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Он говорит, все нормально, построим. Все нормально. Электрификация. Что там еще, не помню. С электрификацией. Кто помнит? Да. Да, то есть столько всего там. Столько планов, посмотрите. Ой, вообще. Столько планов. Все так просто казалось. Все так просто. Все так просто организовать. Ничего не получилось. Не так все просто оказалось. Но вот эта вот надежда, это функция нашего ума. И самое неприятное, что ум заставляет еще и тело осуществлять свои вот эти некрасивые планы. Он сам-то не может, ум сам-то не может. Вставай, иди, делай. Вставай, вставай, иди, делай. У человека сон пропадает. Если к человеку план приходит, он спать перестает. Ничего себе, какая возможность. Завтра у меня собеседование, там на работу могу взять, то, все, завтра машину, завтра то, завтра все. Человек трясет, у него сон пропадает. Он думает, как это будет, ой. Все. И все, и тело даже перестает спать. Че, спишь? Такие планы. И тело не спит. Надо пить что-нибудь, какое-нибудь снотворное. Сейчас такое количество снотворных продается, ужас. Просто чтобы уснуть, столько планов у него. Да, и он требует исполнить желание. Ум требует найти свою мечту. Мы ищем нашу мечту. Наш план здесь найти мечту. Мечту я установил, иди искать. Такие прятки какие-то. Ум спрятал где-то мечты разные, и мы должны пойти их все найти. Они тут за углом все прячутся. Все время за углом. Вот это не мечта. То, что мы сразу нашли, это не мечта. Мечта, она следующая всегда. Так появилась идея, в общем-то, что в этом мире счастье есть. Есть, есть. Что оно есть, но вот его нужно найти. То есть оно как-то странно есть. Оно вроде есть, но найти его почему-то не получается. Кто-то спрятал. Поэтому человек становится недовольный на всех. Все спрятали его счастье. Оно есть, но кто-то его занял. Как в метро. Пустые места есть. И человек, ну, с удивлением проходит по всем этим вагонам. И все занято. Были же пустые места. Все занято. Нехорошо. Негодяи. Все пустые места заняты. Вроде есть. Есть моя мечта. Но где-то есть девушка моей мечты. Есть парень моей мечты. Одно выражение чего значит. В этом вся махровая сущность данной концепции. Да, вот не это следующее. Это не моя мечта. Следующее. Может это? Нет, следующее. Не следующее. Никак не получается найти, вот в чем проблема. Не получается. Работа моей мечты. Страна моей мечты. Заработок моей мечты. Однажды Толстой, он бурлака встретил, там эти бурлаки на Волге ходили. Он встретил бурлака и сказал, что ты сделаешь, если Бог тебе пошлет богатство? Он был такой интересующийся. Ему было интересно. И тот ответил, если Бог мне пошлет богатство, в первую очередь я прикажу весь берег застелить коврами, чтобы было мягко ходить. Сознание. Действительно удобно. И тащи свою баржу мягко. Действительно. Вот. Мечта. Мечта Брока. И как же жить в этом мире и не соприкасаться с его страданиями? Как не обжечься вот этим пожаром материального мира? Так и называется пожар материального мира. Поэтому все обожженные, можно посмотреть на лица, обожженные лица. Прямо вот знаете, изможденные лица. Сегодня ехал тоже в метро, и напротив меня сидел человек, у него лицо как пятка. Вот пятка. Прямо пятка, только пятка с глазами. То есть видно, что жизнь серьезная была у человека. Видели, когда я такие лица? Вот как пятка прямо. Вот я не мог поверить. Не хотелось его перевернуть. То есть такое же вот. Ну, когда увидите, меня вспомните. Мне трудно это передать. Не каждый день такое видишь. Но видно прямо вот обожженно. То есть вот эта жизнь, она сожгла все. Сожгла вот. Ничего не осталось. Просто вот глаза, рот, нос. Все. Жизнь. Все убрала. Все эмоции убрала. Все. Просто вот такое вот. Очень необычно. Но что-то надо делать. И вот это вот мир. Мир — это не прохладный берег моря. Ум все время нам говорит, мир — это прохладный берег моря. Все. И мы будем жить, прогуливаясь по этому берегу. Нет. Веды немножечко разрушают нашу надежду. Веды нам говорят, мир, материальный мир — это центр пожара. Это даже не просто с краю пожара, это центр пожара. Это центр пожара. Просто центр. Никакого берега прохладного моря не будет вообще. Это центр пожара. Обычно на этом месте материалист должен встать и уйти. Тут все уже люди опытные, материалистов мало. Но когда я это рассказываю где-нибудь в другом месте, кто им говорит, это невозможно больше слушать. Он встает и уходит. Но это правда. Это правда. Если это понять, жить будет легче. Будет меньше иллюзий. И что это за пожар? Что это за огонь? Это страсти человеческие. Страсти, это языки пламени. Страсти человеческие. Но есть один способ, как выжить. Вот это нас радует. Не все так плохо. Как же без способа выжить? Было бы некрасиво. Есть. Очень важная вещь сейчас будет. Поймете, жить будете счастливо и безбедно. Прямо в середине пожара. Надо принять этот мир не как проститутку, которая должна исполнять все наши прихоти. Не как проститутка, которая должна исполнять все наши желания, удовлетворять любые наши запросы. А как учителя, который способен научить нас уму-разуму. Как гуру, как учителя, который способен нас всему научить. И он умеет учить. У него отработана система обучения. Отработана система обучения. Вот если мы сможем так мир воспринимать, проблемы решатся. Будет нормально жить. Будет грамотно жить. Да, пожар от этого не утихнет. Но мы сможем чувствовать себя нормально. Йоги, они специально окружают себя 12 кострами. В полдень, в самую жару. 60 градусов. Они сейчас зажигают 12 костров. И садятся посередине. Почему? Их сознание в другом месте. Их сознание в другом месте. Они по-другому воспринимают этот мир. Поэтому могут даже такое испытание проводить. Даже так себе вести. Очень необычно. То есть мы должны учиться у материального мира, а не строить планы по его эксплуатации. Вот чему нас учат Веды, чему нас учит Бхагавадгита, чему нас учит Кришна. Он нас учит этому. Мир не проститутка. Говорит, мир — моя жена. И она очень хороший учитель. Мир — это жена Бога, материальная энергия. Это жена Бога, это не проститутка. Когда мы думаем, что мир — это проститутка, и пытаемся эксплуатировать, Бог нами очень недоволен. И он имеет право. Как это так? Некрасиво, нехорошо. Но если мы принимаем его жену как гуру, то ему это очень приятно. О, да, это красиво. Вот это красиво, вот это философ. Это человек, который понял мир. Вот если человек это понял, он понял мир, все. Ему уже можно на спине написать «мудрец». Первая категория. Если не боится. Человек понял идею. Мы должны учиться. Гуру нельзя эксплуатировать, это только одни страдания приходят. Так и от этого мира мы будем обжигаться и страдать до тех пор, пока не примем его своим учителем. Пока не примем этот мир как своего учителя. Это и есть наша ориентация. Наша ориентация. Мы можем смотреть только в одну сторону. Ориентирование — очень интересная игра. Есть спортивное ориентирование. У нас философское ориентирование. Ориентирование. У нас нет на затылке глаз. Заметили? Мы можем только в одну сторону смотреть. В две не можем. Шею свернуть можно. В одну сторону. Это говорит о том, что необходимо принять какую-то систему координат и быть верным этой системе координат. В любом трактате духовном это говорится. Прими какую-то систему координат и будь ей верен. Верен. Мы так устроены. Даже физиологически. Есть другие животные, у них глаза везде. Да. Им все равно, куда смотреть. Вообще, в самом слове ориентация заложен глубочайший философский смысл. Я рассказывал, нет? Не рассказывал. Нам кажется, что ориентироваться можно на что угодно. Но оказывается, что совсем недавно люди ориентировались только в одну сторону. Слово «ориентир» происходит от французского буквально «брать направление». Брать направление. То есть буквально становиться лицом на восток. Если перевести, в общем-то, полностью, становиться лицом на восток. Поэтому словом ориентация в 18 веке называлось расположение зданий входом на восток. Ориент. Это считалось на восток. Расположенное на восток. То есть ориентация, она сама в себе подразумевает, что человек расположен на восток. Расположен на восток. Восток, что такое восток? Восток связан с восходом солнца. А солнце олицетворяет свет, знание, то есть человек ориентирован на получение знаний, человек ориентирован на получение света, солнца, любви. В этом идея, в этой концепции. Факт. И двигаться на восток, то есть двигаться к мудрости, к святости, к духовности, это значит очищаться. Быть ориентирован, значит очищаться. Понимать, что мы строим свою задачу по очищению. Это наша задача, очиститься. Грязь отделяет нас от счастья. Вот это нужно понять. Грязь — это наше препятствие. Грязь отделяет нас от счастья. Это стена между материальным миром и миром духовным. Между материальным миром и миром духовным стена из грязи. Стена из грязи. И начиная очищаться, там, обливаясь водой холодной, меняя свою диету, рано вставая, применяя какие-то методики, мы рано или поздно понимаем, что эта стена, которая нас отделяет от Бога, от счастья, очень толстая. Грязи столько накопилось. Слишком много. Поэтому так просто от нее не очиститься. Очень толстая стена. Очень толстая стена. Слишком много накопилось. Не тоненькая. Нет. Не из газеты сделанная. Очень толстая стена. И тут нам на помощь приходят веды. Потому что человек в какой-то момент руки опускает. Если человек просто занимается эзотерикой, то в один прекрасный момент он понимает, надежды нет. Просто нет. Просто все это можно миллионы жизней вообще практиковать. Все это. Смотрение, худение, дышание. Нет надежды. Ну что-то другое, что-то концептуальное, что-то действенное. И к нам приходят веды. Буквально приходит Господь Чайтанья. Чайтанья приходит. Чайтанья. Чайтанья. И он представляет эту ведическую концепцию. Он говорит, бесполезно, такая толщина стены, бесполезно, самому пробиться бесполезно. Но, он говорит, звук сквозь любую стену проходит. Постучите соседям сегодня вечером. Они вам постучают в ответ. Звук проходит сквозь любую стену. Он говорит, звук, вот секрет. Самому очищаться, стену эту бурить, бесполезно. Звук, звук, звук все равно проходит. Факт. Можно перекричать через стену. Будет слышно, через любую стену можно кричать. Знаете, вот тюрьма, там такие стены. И около каждой тюрьмы стоят, кричат. Вася! Да, слышали? Да. Да. Заплатили! Скоро выпустят. Кричат. Слышно? Слышно? Слышно. А как-то попасть невозможно туда. Никак, ничего сделать. А специально такие делаются так окна, чтобы не было видно улицу, чтобы все так вот, ну, те, кто видели, грустно так все устроено, достаточно грустно. Но кричать можно. И слышно. Слышно. Можно докричаться. Посвистеть можно, если очень далеко. Звук. Звуком можно пробиться. Звук. Вот в этом секрет. То есть мы не можем пробиться сквозь эту стену накопленной грязи. Мы можем просто его позвать. Вот в чем секрет. Мы можем позвать, а пробиться бесполезно. Вот это дает нам шанс. Это наш шанс. Другого нет. Все другие очистительные методики фактически бесполезны. Фактически бесполезно. Это как сквозь землю пытаться прорыться. На ту сторону земли. Почему нет? Было бы просто раз в Индию и пошли. На лифте. Не получается. Не получается. В этом идея. Это наш шанс. Он, причем он ждет наш зов. Он ждет. Он стоит прямо за стеной. Вы ему тук-тук-тук, а он тук-тук-тук, ой. Не понял. А он прямо там, прямо за стеной, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Прямо там, прямо в сердце, говорится. Отвечает прямо сразу. Прямо сразу отвечает. Нам осталось только сделать это искренне от всего сердца. Потому что для Бога не важны децибелы, не нужно орать на Бога. Бог! Бог! На него это не действует. У него другие уши. Нет, он слышит децибелы нашего сердца. Он слышит мягкость нашего сердца. Он слышит глубину нашего сердца. Вот это он слышит. Вот это важно. В любви не орут. В любви шепотом разговаривают. Замечали? Не орут. Я тебя люблю! Нет, говорят шепотом. На ушко. Скажи мне на ушко. Не орут. Тут не нужны децибелы, тут мягкость нужна. Поэтому мы должны разобраться в этих законах. Они нам говорят, наши желания исполняются тогда, когда это уже не нужно. Это закон этой жизни. Они исполняются тогда, когда это уже не нужно. Они просто позорят человека. Исполнение желаний просто позорит человека. А, вот что ты хотел, понятно. Это позорит человека. Человек всю неделю мечтает об отдыхе, и в субботу, воскресенье вдруг все портится в его жизни. Даже ученые, исследовав погоду, определили, что погода полностью непредсказуема, кроме субботы, воскресенья. В субботу, воскресенье всегда погода хуже. Погода всегда хуже, чем в любые другие дни. Да, вот это единственная закономерность. Потому что люди ждут отдыха в эти дни. И погода портится в эти дни. Вот это единственная закономерность. Вот это выведено. Вот это вывели. Ну, так интересно. Немецкие метеорологи. Они, так сказать, дотошные товарищи. Пожалуйста, нашли закон подлость погоды. Это не погодная подлость. Это закон кармы. Да. Пожалуйста. Так интересно все действует. И какой же метод очищения плюс к этому рекомендует нам Бхагавад-гита во второй главе? Она рекомендует также плюс к этому, мы говорили, метод санхья-йоги, то есть метод размышления. Метод размышления над священными писаниями. Чтобы вот это сердце было готовым для того, чтобы позвать Бога, необходимо его размягчить. И эта система размягчения, это метод размышления над священными трактатами, санхья. Метод размышления над священными писаниями. Это зажигает огонь очищения в нашем сердце. Зажигает. И сжигает всю грязь, всю глупость, когда мы размышляем над священными трактатами. Вот эта тема, которая идет во второй главе, тема отличия души от тела, это первая искорка. От нее все загорается. Если мы думаем на эту тему, внутри нас загорается огонь. И он сжигает все глупости. Это вот пожар очищения. Ягья. Ягья. Очищение. Это происходит. Очищение. В воскресенье мы все увидим настоящую ягью, настоящее очищение. Вот это вот огнем, священным огнем. Но он может прямо быть внутри нас. Прямо быть внутри нас этот огонь размышления. Огонь размышления. Очень интересно. И мы должны подставить, мы должны противиться ему, нужно подставить свои извилины, чтобы огонь спалил все лишнее, ненужное. Чтобы все ушло. И какие глупости нуждаются в таком очищении? Всего две из глупостей. Две концептуальные глупости. В этом мире всего две концептуальные глупости. Первая. Надежда стать счастливым через успешную материальную деятельность. Это не просто глупость, это тупость. Тупость, очень популярная тупость. Одна из самых популярных. И вторая, надежда стать счастливым через полное отречение от мира. Уйти от мира и стать счастливым. Две глупости. Две концептуальные глупости. И то, и другое не способно дать человеку полного наслаждения, полного удовлетворения. Поэтому обычно человек мечется по этим двум глупостям. Все, как-то здесь заработаю, найду, все решу. А, ничего не получилось, все, уеду в деревню, буду жить, ходить, просто медитировать, ничего видеть не хочу. А, надоело ходить, медитировать, все, замерз, деньги кончились, морковка надоела одна. А, пойду, наверное, все-таки устроюсь, опять хорошо заработаю, куплю яхту. А, надоело, все, пойду, все равно. И так человек носит туда-сюда, 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 туда-сюда. Толку ноль. И то, и другое, нулевой результат. Но человек думает, что если он что-то изменит, то его жизнь поменяется. Не поменяется, это одно и то же. Хоть ты изо всех сил бьешься ради решения материальных проблем, хоть ты полностью отрекся от мира и ничего не хочешь знать и видеть, результат один и тот же. Неудовлетворенность. Неудовлетворенность. И тот и другой путь тупиковый. Что же делать с этими глупостями? От них надо избавляться, конечно. И вот эти глупые действия нужны, чтобы осуществлять желание. То есть мы действуем глупо, потому что хотим, чтобы осуществились наши желания. Поэтому в первую очередь надо разобраться с самими желаниями. С самими желаниями человека. И основных желаний три. Перечислим. Три основных желания. Желание богатства. Раз. Второе. Желание жены и детей. Два. И третье. Желание лучшей жизни в будущем. Все этого хотят? Понемножку все, в той или иной мере. Факт. Факт. Три. Три основных желания. И чтобы от них избавиться, есть система. Сейчас я ее даже расскажу. Очень простая система. Чтобы избавиться от желания богатства, нужно научиться совершать пожертвования. Человек должен научиться совершать пожертвования, чтобы избавиться от желания богатства. Вчера мы говорили на эту тему, да, очень хорошо. Разбирали. Чтобы избавиться от желания решить все через семью, через жену, детей. Нужно прожить семейную жизнь 25 лет. Не изменяя. Очень хорошо очищает. Очень хорошо все становится понятно. Не изменяя 25 лет. Если жить изменяя, результата не будет. Очищения не будет. Если жить не изменяя, очистится. Уже потом не захочется. Дальше не захочется. Будет понятно, что это не решение проблем. А для того, чтобы избавиться от желания лучшей жизни, нужно понять, как действует время. Нужно понять законы времени. Нужно понять, что время настолько бессердечно, что обязательно разрушит любые наши надежды на светлое будущее. Любые. Поэтому, если мы знаем время, мы уже на будущее не рассчитываем, на материальное будущее. Уже не рассчитываем. Значит, но время все остановит. Время все остановит. Зная эти закономерности, мы можем, в принципе, достаточно быстро размягчить свое сердце, чтобы голос нашего сердца стал достаточно мягким. И тогда мы могли через эту стену докричаться и решить наши проблемы концептуально. Вопросики, пожалуйста, задайте мне по этому стиху. Концептуально, значит, навсегда. Буквально навсегда уйти из тюрьмы материального мира. Никогда больше в нее не возвращаться. Проблема современных тюрем. Тюрьмы раньше строились с концепцией исправительных заведений. Я вам открою тайну. И так как никто не знал принцип исправления, ничего не получилось. Что это значит? 80% возвращается. То есть не получилось исправлять, поэтому даже перестали исправлять. Просто перестали, просто как тюрьму. Просто лишили свободы и все. По-разному. Но даже уже исправлять перестали. То есть сама эта концепция ушла, что бесполезно, не справляется. Система не работает. Но духовная жизнь исправляет навсегда. И мы больше не возвращаемся в тюрьму материального мира. То есть можем действительно полностью избавиться от всех пороков. От всей грязи сердца. Достичь 100% святости. А соответственно тут нам уже делать будет нечего. Навсегда. То есть возвратов ноль. Чем хороша духовная практика, никто не возвращается. Возвратов ноль. Если человек становится святым, возврата нет. Это в Ведах говорится, в Бхагавадгите. Нет возврата. 100% результат. Никто больше не попадает повторно. А? При чем тут это? Кого возврата? А при чем тут Христос? При чем тут Он? Он тут при чем вообще? Он к нам не имеет никакого отношения. Есть? Есть. Те, кто сюда как наказание попали, а есть распорядители тюрьмы, директора. Понимаете разницу? Директор тоже в тюрьме сидит. Но есть разница между директором, который сидит в тюрьме, и заключенным, который сидит в тюрьме. Так вот, Христос — это директор тюрьмы. Понимаете? Вот в чем разница. И Он приходит нам еще раз объяснить. Ребятки, пора уже заканчивать свои глупости, пора. А добрые заключенные, они берут гвозди и прибивают его к кресту. Понимаете? Поэтому он все время подальше держится от этого места. Так время от времени, раз в 1000 лет приходит, чтобы еще раз попытаться достучаться до деревянного сердца. Его опять пытаются к кресту. Понимаете, в чем проблема? Нет, совсем другое. Это директор заходит и пытается сказать, какое-то внушение провести. Пожалуйста. Ну, сколько же можно так жить? Неужели вам тут нравится? Все говорят, нравится. Баланты давай побольше, главное, и нормально будет. Все. Передачи разрешите, чтобы нам больше приносили. И все хорошо. Если еще телевизор проведут, все, никто вообще не уйдет из тюрьмы. Все будут там жить всю жизнь. Факт. Поэтому совсем другое. Поэтому такие личности называются вечно освобожденные. Вечно освобожденные. А мы обусловлены. В этом разница. То есть таких нельзя вообще учитывать. Это отдельный разговор. Это о нас речь сейчас. О нас родных. А вот мы как раз вот такие простые, заблудшие, желающие все виды глупостей совершить. А вот именно вот эти две вещи мы конкретно сегодня разобрали. Первое. Нужно перекрикивать через стену, звать Бога. Соответственно, молитвы повторять и мантры, состоящие из имен Бога. И Он слышит обязательно, потому что звук слышен. И чтобы это было действительно красиво, а не страшно, мы должны очищать свое сердце методом Сангхи-йоги, предложенные во второй главе Бхагавад-гиты. Методом размышления о философских духовных истинах. Вот это размышление о истинах сделает наше сердце мягким, и тогда наш звук нашего голоса из сердца будет приятным для слуха Бога. Вот конкретно. Очень четко и понятно. И чем больше, тем лучше. Именно в это и будет у нас проходить воскресенье, посвящение. Многие приняли этот обет ежедневного повторения молитвенной практики. В этом случае даются разные виды уровней духовного посвящения. В воскресенье будем давать такое посвящение. Эти обеты. В этом идея. В этом красота традиции. Когда человек понимает, что это путь, и он становится верным своему пути. Он испытывает силу этого пути. Он понимает, что слышит же действительно. Это работает. Ничего не дает. Посвящение — это когда мы ставим печать над тем, что мы уже делаем. Мы это уже должны делать. А посвящение — это когда мы делаем заявление о том, что мы будем верны тому, что мы делаем. То есть мы озвучиваем перед мудрецами, перед священниками, перед Богом, перед священным огнем, перед всем миром, мы озвучиваем свою верность. Это похоже на свадьбу. Что дает бракосочетание в ЗАГС? Ничего не дает. Если захотят, все равно разведутся. Они хотят, не будут проходить. Что дает эта печать в паспорт? Да ничего. Можно паспорт поменять, и все. Вам сделают без паспорта печать. Никакой проблемы. Нет, что это дает? Мы заявляем прилюдно о своей верности. И это дает нам силы, чтобы следовать своему пути. Когда мы заявляем прилюдно о своей верности, у нас появляется дополнительный стимул. Но никто нас не может заставить. Это не лишает нас свободы. Но мы понимаем, что это дает нам силы. дает нам силы. Мы готовы публично признаться в том, что у нас есть верность. Мы хотим быть верны. Это должно быть обязательно. Поэтому есть обряд бракосочетания. Есть обряд посвящения в ученики. Есть обрядовость. Обрядовость дает дополнительную вот эту нам возможность сохранять свою верность. Но не лишает нас свободы. Не лишает. Все так же. Мы можем свободно в любую секунду хоть что угодно сделать. Нет. Это наше личное добровольное желание проявить свою свободную волю и дать другим пример. Дать другим пример. Так. Но фактически это дает нам силу, так как мы даем другим пример. В этом суть обрядовости. Если коротко. Но об этом мы потом поговорим уже поподробнее. В воскресенье. В воскресенье? В ведическом центре. Зачем вам с ними что-то делать? Не надо с ними ничего делать. С собой что им сделать? Их ко мне позовите, я с ними поговорю. А? Я переводчика попрошу. С ними тоже разговаривают нормально, да. Нет, я с ними поговорю. Не думайте об этом. О себе думайте. Я же объясняю. О себе подумайте. Вы можете говорить. Поэтому о себе подумайте. Когда докричитесь... Вот я объясняю. Да. Вам достаточно просто развивать свое мягкое сердце. И каждый день практиковать зов. Будете звать, кто-нибудь придет. Главное, того зовите. Кого надо. И тогда он придет. Если голос сердца будет достаточно мягким, конечно же, звук будет действовать. Этого достаточно. А сложные случаи это к специалистам. Специалисты знают методику. Что? Для вас нет. Для вас нет. Вам нужен звук. Как можно больше, как можно громче. Звук, да? Звук. Ну попробуйте подойти к какой-нибудь стене, и там ваши соседи, и с помощью мягкого сердца попросить у них соли. Подойдите сегодня вечером к двери своих соседей и сделайте свое сердце максимально мягким. Так, чтобы они вышли и дали вам соли. Все-таки я рекомендую позвонить и мягким голосом сказать, дайте, пожалуйста, соли немножко. Хотя бы спичечную коробку. Но тогда это будет действовать. Поэтому все очень просто. Все очень просто. Никакого тумана, никакой мистики, никакой магии. Нужно просто нормально с Богом разговаривать. На нормальном человеческом языке. Говорить, мой любимый, дорогой Бог, я ничего не понимаю. Но Вячеслав Олегович мне сказал, что если я с тобой поговорю, ты мне ответишь. Вот я вот что-то говорю, сам не знаю, что. Но тоже нормально. Да. Раньше даже в голову мне такое не приходило. И я понимаю, что ты мне сразу не ответишь, потому что мне также Вячеслав Олегович объяснил, что вот с сердцем надо еще разобраться. Поэтому пока я пойду книжку почитаю. Да. Минут 15. Потому что потом все равно усну. И он это услышит, ему это понравится, поверьте мне. Да думает, ничего себе, кто это там так заговорил. Надо помочь ему. И он нам как поможет, и нам будет очень легко сразу. И молитвенную практику осуществлять, и сердце очищать, будет столько возможностей. Все будет нам очень помогать, чтобы нам очень хотелось все это делать. Вот в этом идея. А со сложными случаями это уже к специалистам. У нас простой случай. Мы не сложный случай. Мы простой. Мы простые. Мы не исключительные. Мы не сложные случаи. Нам достаточно делать то, что рекомендовано. У нас, так сказать. Нам не нужно чего-то особенного. Ну, какой-то особенной миссии, супер-пупер миссии. Нам не нужна индивидуальная мантра. Нам не нужен супертрактат, который нужно найти в Тибете, самому прочитать и понять всю суть абсолютной истины. Нет. Нам не нужно ничего этого. Нам не нужен суперпуть какой-то свой. Нет. Нам нужна классическая схема. И эта схема везде одна и та же. Молитвенная практика. И очищение сердца через изучение священных трактатов. Мы не исключительны. Не дай Бог вообще быть исключительным. Быть исключительным — это наказание. Это просто наказание. Поговорите с любым исключительным человеком, и он вам расскажет все тяготы и лишения исключительной жизни. Сразу же. Насколько трудно быть исключительным. Поэтому мы простые. И это наша радость. У нас все просто. Дай Бог с этим простым справиться. Дай Бог вот с этой простотой. Кто может сейчас просто 2 часа в день помолиться? Вот когда сможете, скажете мне. Вот это наша простота, это наша минимальная простота. Хотя бы пару часов в день помолиться. Хотя бы пару часов. Это минимальная простота. Минимальная простота. Так просто. Тогда действительно что-то произойдет. Тогда будут изменения. Но нам мало. Нам мало того, что мы просто что-то прослушали и почитали. Это очистило наше сердце немножко. Но мы не используем мягкость нашего сердца после понимания каких-то истин для того, чтобы позвать Бога. Вот в чем проблема. А значит, знание используется не по назначению. А значит, что вместо того, чтобы встретиться с Богом, мы встретимся с сомнениями. Вместо Бога к нам придут сомнения. Поэтому поняли что-то — вперед молиться. Смотрите. У нас есть силы, чтобы 2 часа послушать лекцию. Найдите силы, чтобы хотя бы немного помолиться. Хотя бы немного. Хотя бы столько же. Это немного, поверьте мне. Хотя бы чуть. Начните с чего-то простого. Хотя бы полчаса. Хотя бы полчаса. Но что-то надо сделать в своей жизни. И только это может что-то концептуально решить. Все остальное концептуально ничего не решит. Все остальные методики недействительны. Мы сколько моемся? Ну засеките, сколько мы моемся. Засеките. Полчаса моемся? Моемся. Полчаса моемся. А помолиться полчаса — в чем проблема? Но это главный очищающий элемент. Молитва. Главный очищающий. Всего полчаса каких-то для начала. Ну просто как помыться. Просто как помыться. Еще какой-то вопрос? Разобрались.
Желание поездки в Индию с материальное желание.
Поездка в Индию — это материальное желание. Поездка в святое место — это духовное желание. Поэтому. А тут можно, нельзя — это все равно. Они или есть, или их нет. Ну вот поездка в Индию — это очень плохое желание. Но вы там все самое страшное увидите. Индия — это самая страшная страна этого мира. Если вы поедете в Индию, вы увидите самое страшное. Потому что там тоже увидите самое страшное. Это самое страшное место. Если человек едет в Индию. Если человек едет в святое место, тогда он увидит святое место. Он увидит духовный мир. Поэтому есть правило, как ехать в Индию, а как ехать в святое место. В Индию нужно поехать через туристическую организацию. С таким же туристическим гидом. И он вам покажет Индию. И вы больше никогда туда не поедете. А если вы поедете в святое место, нужно взять с собой мудреца. И слушая его, попытаться увидеть святое место. Тогда вы сможете увидеть святое место. И тогда это очистит сердце. Поэтому это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Поэтому лучше в Индию не ездить. Не нужна она. Ничего там хорошего нет. Тут то же самое. Никакой разницы. А вот святое место — это святое место. На святое место очень трудно поехать. Нужно постараться отделить Индию от святого места. В этом разница. А что там делать?
Очищаться.
Как очищаться? Слушаю. Как очищаться вы хотите в святом месте? Каким методом?
Общение
с мудрецами. С какими конкретно? Имена назовите мне. С какими святыми людьми? Например. Кто? Кто конкретно? Скажите мне. Мудрецы нормальные не сидят на месте. Все мудрецы, у них задача ездить по всему миру. Ну, так просто не сидят. Не сидят так просто. Как очищаться-то? Общаясь? Что общаясь? Ну, поговорили, дальше что? Целый день делать?
Молиться, медитировать.
Молиться, медитировать? А здесь чем плохо молиться, медитировать? Принцип такой.
Много
отречений. Много?
Отвлечений
где? Здесь?
Да.
Нет. Здесь очень мало отвлечений. Нет. Желание переселиться, жить в святом месте, это дорога в ад. Нужно так жить, чтобы вокруг нас было святое место. Поэтому для человека, который живет святой жизнью, для него место, где он практикует святую жизнь, это есть святое место. Человек, который пытается найти святость в каком-то месте, это не меняет его сердце. Это делает его гордым. Поэтому, когда вокруг нас будет святое место, тогда вам все равно будет здесь святое место. Абсолютно все равно. Но само святое место, оно так просто не очистит. Нет. Не поможет. Поэтому достаточно 3 дня побыть в святом месте. Вполне хватает. Чтобы просто попытаться посмотреть глазами другого мудреца. А общаться можно и в других местах прекрасно. Слава Богу, как я объяснял, мудрецы, их задача путешествовать. Поэтому вы в Москве встретите в 1 000 000 раз больше мудрецов, чем в святом месте. 1 000 000 раз. И причем они еще будут по-русски с вами разговаривать. А там так просто вы даже русского не найдете. Вот, Москва святое место. Абсолютно. И ваша квартира святое место. Сделайте это. Какая проблема? Будет святое место. Все очень просто. Поэтому там, где находится мудрец, там и святое место. Там, где он живет, это место становится местом паломничества. Очень просто. А поэтому, например, есть и в западном мире места, в которых просто жили святые люди, и это места паломничества. Все доходят, смотрят, здесь жили, там жили, в этой квартире жили. Тут останавливались. В этом идея. Поэтому внешними методами свое сердце не изменить. Просто переменой мест ничего не поменяется. Абсолютно тупиковый путь. Тем более в Индии. В Индии обычно на наркотики человек переходит. Через некоторое время очищение в святом месте. Начинает потихоньку ганджу курить. Такой хороший метод. Быстрый. Ему это объясняют, очень доступно. Много возможностей. К сожалению. Поэтому не так это все просто. В святом месте надо умирать. Вот это хорошо. Когда вам будет 90 лет, и вам скажут, что вам жить осталось 2 недели, нужно поехать в святое место умереть. Это очень так, хорошо, практично, спокойно. А жить лучше там, где есть возможность развиваться. А развиваться можно прямо здесь. Никто не мешает. Причем очень хорошие условия. Очень спокойные, хорошие условия. Разобрались. Так. Пришел диск, наконец-то. По 1 главе. Я почему-то с него исчез. Не знаю почему. Ну, так иначе, диск пришел. И можно будет те, кто что-то пропустил, все прослушать и восстановить всю 1 главу. Потому что со 2 будем разбираться намного дольше. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. И завтра мы должны будем изучить 4 стих. Да? Поэтому прочитайте. И завтра мы вновь встретимся. Спасибо большое.